Добрый вечер! У нас с вами вторая лекция из серии «Еврейские идеи», которые, можно это назвать, которые изменили мир, но я изначально назвал это «Challenge the World», которые, в общем, явились вызовом миру, человечеству. И одна из таких идей, конечно, идея, которую очень часто говорят в контексте того, почему, вообще говоря, евреев не любят. Евреи слишком много на себя берут, они, понимаешь, избранный народ. И вот мы сегодня как раз поговорим о теме избранного народа и, как правильно было отмечено перед лекцией одним из присутствующих здесь товарищей, в общем-то, очень подходящее для этого время, перед праздником дарования Торы, перед праздником Шавуот, потому как мы с вами посмотрим, откроем несколько мест Торы, где действительно эта тема избрания впервые у нас появляется, и тема избрания, конечно, связана с дарованием Торы. Ну, во-первых,
извини, что перебью, но мне кажется, что здесь сразу же есть хороший пример. То, что ты сказал, изменили versus challenged. Мне кажется, что избранный приобрело такую негативную коннотацию, потому что это не очень правильный, наверное, перевод, уже так же, и chosen.
Окей, мы сейчас к этому подойдем. Давай комментарий оставим
мне
на
просто
потом.
Твой challenge...
Мы оставим, так сказать, комментарий на потом, чтобы не прерывать, так сказать, плавность изложения. Тем более, что я как раз об этом сейчас поговорю. В общем, действительно, мы с вами откроем, может быть, какое-то понимание того, о чем вообще вся эта тема избрания еврейского народа. Начать я хотел с того, как обычно это воспринимается. Арнольд Тольми, такой очень известный историк, английский историк, его нельзя назвать очень большим филосемитом, он в свое время заметил, что евреи совершили очень большую ошибку истории, когда перепутали избрание того, что они избрали Бога, с избранием Богом себя. И так заявили, так сказать, о том, что они избранный народ. А очень большое количество еврейских всевозможных исследователей, историков и так далее говорит о том, что, конечно, избрание еврейского народа – одна из причин, по которой вот, евреи считают себя избранным народом, причин, которые вызывают антисемитизм. С антисемитизмом сегодня мы тоже постараемся разобраться, постараемся понять то, как на это смотрят мудрецы Талмуда, что само по себе очень интересно, довольно парадоксальный взгляд. Но начать хотелось, вообще говоря, с контекста. О чем мы говорим, когда мы говорим о том, что еврейский народ избранный? Где это написано? Написано это в Торе. Причем написано это в Торе как раз в книге Шемот, именно где говорится о даровании Торы. То, что мы с вами будем читать буквально, вот сейчас праздник Шавуот наступает, мы с вами будем читать о даровании Торы. И вот смотрите, второй пункт у вас. Книга Шемот, 19 глава. Если же вы будете соблюдать мой завет, вы станете мне, буквально написано «Сегулами колами». Перевод это как, часто как «избранный народ», но написано буквально «станете мне сокровищем среди всех народов». «Сегула» — это что-то такое, как Раша объясняет, как что-то очень драгоценное. Сокровище. «Станете мне сокровищем среди всех народов, ибо мне принадлежит вся земля». Вот интересно контекст тоже понять. Всевышний говорит «мне принадлежит вся земля». Как это связано с этим? Тоже любопытно, да? Ну, в самом простом понимании, можно сказать так, тот, кому все принадлежит, он может раздавать. И он определяет здесь особое положение еврейского народа, как, так сказать, народ, который сравнивается с сокровищем. А дальше, следующий пасук написано, и вы будете мне, буквально на иврите, мамлехет куаним вегой кадош. Переводится это как царством священников и народом святых. Мамлехет куаним вегой кадош. Царство священников и народом святым. Ну, кстати, мы здесь можем обратить внимание на то, что часто очень говорят, что слово «гой» имеет какую-то негативную коннотацию. Это в разговорном языке это вошло. Действительно, здесь есть некий элемент ксенофобии, но в Торе это абсолютно нет. В Торе понятие «гой» относится ко всем народам, в том числе и к еврейскому народу. Здесь вот еврейский народ назван святым народом. Гой кадош. То есть «гой» — это просто племя или народ. Вот слова, которые ты скажешь еврейскому народу. То есть это то, что Моисей услышал от Всевышнего. И то, что он должен передать евреям, как одно из очень важных условий того, что евреи вообще должны для себя Тору принять. То есть Условно говоря, что они принимают? Мы говорили об этом на предыдущей лекции, когда мы говорили об идее завета. Здесь заключается завет. До этого был завет Авраама. Теперь это завет, который будет заключен. И условием заключения этого завета является то, что евреи принимают на себя не только какие-то определенные обязательства, что они будут соблюдать там такие-такие заповеди. Они принимают на себя условия завета, что они готовы взять на себя вот эту роль, которая будет называться «Мамлехет Куаним Вегой Кадош», то есть они должны стать царственным священником и народом святым. И мы с вами увидим, что эта роль на самом деле часто понимается, что это просто какие-то определенные права. Но уже здесь мы с вами видим, что это прежде всего обязанность. Уже здесь мы с вами видим, что в отличие от наших с вами лидеров, которые обычно обладают большими правами и теоретически должны обладать большими обязанностями, но очень часто этого не происходит. У нас с вами есть такое понятие, как дипломатическая неприкосновенность. У нас с вами очень часто бывает, что, помните, как в Советском Союзе лидеры себя называли «слуги народа»? Но мы знаем, на самом деле, какую жизнь они вели и кому они служили. Так вот, в каком-то смысле идея священника «коген» на иврите, в современном иврите слово «кигуна» и «лекаген» — это означает «служить». И это взято, в общем-то, из древнего иврита, это традиционное понимание этого слова. То есть священник «коген» — это человек, функция которого состоит в том, что он ведет свою жизнь так, что он понимает, что его жизнь подчинена какой-то определенной миссии служения. Он не живет просто ради себя, а он живет, в общем-то, и исходя из понимания того, что его жизнь имеет какой-то более широкий контекст. Он не живет просто, как большинство людей, а зарплатой до зарплаты, условно говоря, да? Он живет с пониманием миссии. Вот это коген. И поэтому царство священников, царство когенов, это... А здесь же есть места, может, сюда сейчас поближе. А, чтобы похолоднее было, я понял. Тоже верно. А, да, пожалуйста, есть у нас. Царство когенов, это означает, что вы будете народов, которые каждый из вас будет исполнять определенную функцию, которую исполняет обычно коген, священник, правильно? То есть вы будете понимать, что у вас есть миссия. У еврейского народа, у каждого из членов этого народа есть понимание того, что определенная миссия на них возложена. Поэтому мы здесь уже видим, что идея избранности, она содержит не столько какие-то дополнительные права, сколько, в общем-то, обязанности. Это то, о чем очень часто забывают, когда, так сказать, евреи критикуют за то, что они себя, так сказать, возвеличили и претендуют на какую-то избранность. Окей, теперь давайте посмотрим дальше. Вообще говоря, нам уже понятно, что контекст дарования Торы предполагает, что идея избранности связана с тем, что евреи готовы принять на себя закон, который дает им Всевышний Тор. То есть нет никакой избранности без Торы. Это сразу отметает вопросы о том, что есть какой-то расизм в этой идее. Талмуд говорит нам вообще очень простые слова, на самом деле. Почему запрещено убивать? Одна из 10 заповедей, которая прозвучала на горе Синай. Талмуд говорит, это простая логика. Почему запрещено убивать? Простая логика. Кто сказал, что кровь другого, твоя кровь краснее, чем кровь другого человека? То есть, если тебе предложили сохранить свою жизнь ценой убийства другого человека, ты не имеешь права это делать. Ты не имеешь права сказать, я... Ну, что делать? Надо свою жизнь спасать, так я убью другого человека. Обязан отказаться. И Талмуд приводит логику, почему. То есть, кто сказал, что твоя кровь краснее? Условно говоря, кровь у нас у всех одинаково красная. То есть нету никакого здесь расизма. Нету никакого понимания, что евреи чем-то лучше, чем другие народы мира. Но когда евреи выбирают Всевышнего, то есть когда евреи готовы принять вот это соглашение, завет, который был заключен на горе Синай, они получают определенный статус. То есть получается, что они согласились выполнять какую-то очень важную роль в этом проекте Всевышнего. Не просто роль исполнителей, а роль, в общем, практически соавторов. Роль соавторов этого проекта. И, соответственно, роль соавторов предполагает большие обязательства этих людей, еврейского народа, и большую ответственность. Это прежде всего. Сейчас мы это увидим также в книге Дворим. Ну, книга Дворим – это пятая книга Торы, где, как мы знаем, очень много заповедей повторяется, но есть и новые, которые в первых четырех не приводятся. И даже то, что уже повторяется, повторяется с каким-то другим немножко акцентом, разъясняется более детально. Это третий источник. Книга Дворим, 7 глава, посмотрите, что здесь написано. Ибо вы священный народ Господу Богу вашему. Ибо Господь, ваш Бог, вы избрал вас, вот здесь написано, действительно, избрал вас, быть, опять же, сегулами колами, снова быть сокровищем среди всех народов, которые есть на земле. Сокровище – это что-то драгоценное, что-то, что обладает особой какой-то ценностью и стоимостью. Теперь, почему это происходит? И дальше написана вещь очень важная. Здесь немножко о еврейском понимании истории. Мы знаем, что очень часто в истории все решает сила. Знаете, как говорится, прав не тот, кто прав, а у кого больше прав. Да? Все решает сила. На практике есть, конечно, много стран в Организации Объединенных Наций, но бюджет большую часть выплачивает Америка. Поэтому понятно, что Соединенные Штаты Америки играют намного больше роль в мировой политике, чем многие другие страны. Это в каком-то смысле справедливо. В каком-то смысле справедливо. Но с точки зрения Всевышнего мы видим, что избрание еврейского народа несет еще какой-то очень глубокий смысл именно тем, что это очень малый народ. Всевышний избирает малый народ. Здесь так и написано, смотрите. Не потому, что вы многочисленны среди народов мира. Всевышний возжелал вас и избрал. Потому что вы, киатем хамеат микол амин, вы самый малый из народов. Здесь так в Торе написано, киатем хамеат микол амин, вы самый малый из народов. То есть получается, что здесь, несмотря на все обещания, которые даны Аврааму, мы помним, что потомки твои будут неисчислимы, как песок, и как звезды на небе, все это сказано. Здесь, когда доходит дело до практики, Всевышний говорит, что, возможно, то, что имелось в виду песок и звезды, имелись в виду какие-то духовные категории в отношении звезд, или имелись в виду все потомки Авраама, включая, там, сказать, христиан, мусульман и так далее. Сложно сказать. Во всяком случае, когда дело доходит до практики, еврейский народ будет малым народом, и в этом есть особый смысл. Рав Беркович говорит очень интересно. Противовес истории силы, которую мы видим в мире, побеждают, так сказать, те, кто силен. Они управляют миром. Они правят миром. Еврейский народ не обладает никакой силой, казалось бы, внешней. Но его сила – это сила, которую дает ему Творец. И это противовес истории силы, история веры. То, что Элиэзер Беркович называет историей веры. И поэтому это очень важная идея здесь, что вы малый народ и избрание малого народа. Если бы это был большой и сильный народ, не было бы ничего удивительного. А избрание малого народа, оно демонстрируется удивительными совершенно чудесами, не просто выживания, а в общем-то триумфа еврейского народа в 20 веке после Холокоста, когда погибло 6 миллионов евреев, казалось. Ну, и у нас было в нашей истории немало таких Холокостов, на самом деле. Может быть, не 6 миллионов, но разрушение храма, и первого храма, и второго храма, восстание Бар Кохбы, многочисленные погромы и так далее. И каждый раз, в общем-то, каждый раз можно говорить о том, что после такого рода катастроф большинство народов, наверное, бы не оправились. После катастрофы разрушения храма и изгнания из земли, мы знаем, эпоха первого храма заканчивается тем, что изгоняются не только еврейские народы, там, инитяне, моавитяне, наши соседи уходят, и они не возвращаются. В эпоху второго храма эти народы практически исчезают, мы о них ничего не слышим. То есть мы видим, что есть что-то уникальное в исторической судьбе еврейского народа. Именно потому, что это малый народ, если был бы большой народ, как китайцы, например, которых невозможно растворить. Мы знаем, что когда монголы захватили Китай, вы знаете, что произошло?
Не знаю, не знаю.
Монголы стали возглавить следующую династию китайских императоров. Совершенно точно. Династия Юань – это просто династия, которую возглавляли монгольские завоеватели. То есть, по сути, монголы были растворены этой огромной китайской цивилизацией. Ну, а в нашем случае у нас нет такой опции, мы малый народ. И 10 колен мы потеряли. 10 колен, которые, в общем, физически, наверное, и экономически, мы знаем, сегодня есть куча исследований, Северное царство было более могущественным, чем Иудея. Мы это потеряли во многом потому, что Северное царство избрало путь идолопоклонства, и, в общем-то, может быть, с экономической, политической точки зрения, это имело смысл, но это было нарушение завета со Всевышним, однозначно. И они растворились, и они ассимилировались, и мы до сих пор не знаем. У нас была целая серия лекций о потерянных коленах Израиля, мы не знаем, где они, что с ними произошло. Хотя есть пророчество, что в конце дней, в какой-то форме они должны вернуться. Ну, что называется, ждемся. Пока у нас осталось только то немногое, что сохранилось из Иудеи. И после разрушения второго храма мы уходим из знания, из которого казалось невозможно вернуться уже почти 2000 лет. И страшный этот Холокост. И тем не менее, вот 1948 год у нас государство Израиль появляется на карте. Оно не просто появляется на карте, оно через серию войн, которые оно проходит, оно становится, в общем-то, сильным, совершенно дееспособным государством, в котором сегодня расцветает наука, расцветает, что немаловажно, изучение Торы. Это очень важно и существенно. И это крупный, сегодня крупнейший еврейский центр, что, в принципе, меняет совершенно кардинально понимание вещей. Не только для нас, но и, например, для христиан, которые смотрят на Израиль как на центр мира. Которые смотрят на Иерусалим как на центр мира. И к этому мы еще с вами подойдем. И вот это понимание, на самом деле, может быть, его не хватает нам, евреям, у христиан оно как раз есть. Может быть, нам не хватает, может быть, мы недостаточно учим пророков, может быть, мы недостаточно учим Танах, мы недостаточно, может быть, обращаем внимание, фокусируемся на большой картине иудаизма. И, в общем-то, одна из целей моих лекций вот этих и состоит в том, чтобы мы с вами обратили внимание на большую картину иудаизма и немножко подумали о том, где мы с вами во всем этом находимся. Так вот, книга Дворим, пятая книга Торы, 7 глава. Здесь я только что прочитал 6 пасук, что Всевышний говорит об избрании, 7 пасук, где он говорит о том, что вы будете малым, несмотря на то, что вы самый малый из народов, именно поэтому, как бы, да, логика непонятна. Не потому, что вы многочисленны, ибо вы малый народ, вы самый малый из народов, 8 пасук, я продолжаю читать, а потому, что Всевышний любит вас и хранит клятву, которую он дал про отцам. То есть здесь есть продолжение вот этого завета, который был с Авраамом. Завет, который был с Авраамом, продолжается. Клятва, которая была дана про отцам, Авраам, Ицхак и Яков. Следующий этап завета, это завет, который заключается здесь на горе Синай. И здесь вспоминается о выходе из Египта. И дальше в конце, опять же, посмотрите, 9, 10, 11 псуки. Здесь очень четко говорится, что этот завет, который заключен, завет — это договор. Всевышний свою часть договора исполняет в любом случае. Он обещает нам, он нам гарантирует, в общем, на самом деле, что он предоставит нам вот эту совершенно уникальную возможность действительно быть, исполнять роль вот этого сокровища, играть очень важную роль в плане мироздания, но на нас возлагается определенная миссия, от которой, в общем, нам не уйти, получается. То есть это не случайно, может быть, что еврейство, на самом деле, большим количеством светских евреев, секулярных евреев, еврейство, иудаизм воспринималось как ноша. И по сегодняшний день большое количество людей видит свое еврейство как определенную ношу. Может быть, в этом есть определенная логика, потому что, если мы посмотрим, что написано здесь, Всевышний говорит, вы должны исполнять свою часть обязательств. Ваша часть обязательств — это завет, который я с вами заключил, следовать моим законам. Следовать моим законам. 9 пасук. Всевышний — это Господь, он называет себя Нейман, который хранит свое слово и хранит завет с любовью тем, кто исполняет его. Ну и, соответственно, тем, кто его не исполняет, за это тоже есть определенная расплата. И поэтому вывод, 11 пасук, храните мой завет. То есть мы понимаем, на самом деле, что изгнание, прошу прощения, не только изгнание еврейского народа, а вообще вся история еврейского народа завязана на понимании вот этой концепции избрания. И более того, мы видим, что даже большое количество неевреев осознает это, как в свое время спросили великого французского философа Паскаля. Император спросил Паскаля, каково доказательство бытия Божия. Знаете, что Паскаль сказал в ответ? Паскаль сказал всего одно слово – еврей. Что Паскаль имел в виду? Помимо всех философских доказательств, телеологическое, онтологическое и так далее, которые, в принципе, все можно опровергнуть так или иначе. Есть совершенно уникальная история малого народа, о котором сама Тора говорит, что он самый малый из всех народов. То, как мы говорили, Рав Беркович называет это историей веры, которая идет наперекор всему тому, что мы знаем об истории. Этот народ должен был быть уничтожен уже много раз. Каким-то образом он не просто не уничтожен, а он, подобно птице Феникс, воскресает из пепла. Это парадокс истории, который никто не может понять. Я могу вспомнить сейчас из, так сказать, своих уроков этнологии наш преподаватель, который преподавал нас уже последний год на географическом факультете университета, Лев Николаевич Гумилев, тоже, в общем, достаточно такой известный антисемит-аристократ, написал книгу «Этногенеза биосферы Земли», где он выдвинул свою теорию пассионарности, теория, которая объясняет, в общем, как народы проходят определенный исторический цикл, примерно 2000 лет, и они исчезают. Ну, единственный народ, который в этот цикл не вписывается, как вы догадываетесь, это евреи. Знаете, как он решает проблему евреев? Он говорит то, что, кстати, говорит и Тойнби, и некоторые другие, он говорит, евреи — это не народ. Евреи — это не народ. Евреи — это суперэтнос, собрание многих разных этносов. Ну, может быть, и суперэтнос, конечно, но Гумилёву очень просто возразить. Достаточно зайти в любую синагогу мира. Есть много, конечно, у нас разных традиций и обычаев, но тем не менее Песах, Шивуот, Суккот, все еврейские праздники. Мы можем прийти с вами в марокканскую общину, где-нибудь в Марокко, в общину Туниса, в общину где-нибудь в Аргентине, ашкеназскую, сефардскую, любую, йеменскую общину. И, в принципе, мы узнаем, в общем, тот же самый иудаизм, ту же самую Тору. Всевозможные расхождения обычаев, на которые мы так часто обращаем внимание, сводятся к тому, что едят рис на Песах или нет. То есть вещи достаточно малые и незначительные. Понятно, что на 99,999 это тот же самый иудаизм, и это самое большое опровержение того, о чем говорит Гумилёв. То есть у нас есть общая историческая память, которая выражается вполне конкретно в том, что вот эти заветы, которые были даны нам в Торе, они являются некой практической реальностью жизни еврейского народа вот уже на протяжении тысячелетий.
Настоящий ученый должен был бы сказать, а вот евреи — это контрпример, который только подтверждает.
Подтверждает теорию. Окей. Okay. Во всяком случае, понятно, что у нас есть все время действительно определенная проблема. Да, для любой теории, любой, кто пытается как-то свести евреев к общему знаменателю, наталкивается на вот это вот противоречие. Теперь четвертое. Историческая перспектива. Как раз мы об этом начали говорить, что нас делает уникальными. Здесь я хотел привести цитату из одного очень интересного любимого мной историка Пола Джонсона. Он был христианский сионист, англичанин. Он написал прекрасную книгу «История еврейского народа», которую всем рекомендую прочесть. И, в общем, в предисловии он говорит такие слова: «Не было народа, который бы более педантично или более жестко настаивал на том, что история имеет смысл, а человечество имеет предназначение, чем еврейский народ». Вот это понимание того, что история имеет смысл, а человечество предназначение, сегодня через христианство, через ислам, через монотеистические религии, которые, в общем, продукт во многом, конечно, иудаизма, она стала во многом доступной людям, и так или иначе стала идеей, в общем, достаточно чуть ли не общепринятой. Но в свое время, если мы с вами говорим о библейском периоде, или даже периоде Талмуда, конечно же, эта идея была абсолютно далекой для вавилонян, и для древних египтян, и даже для древних греков. В древнегреческом понимании история вершилась там. Помните, там были две старухи, которые плели нить, и когда нить прерывалась, заканчивалась жизнь человека, все абсолютно, так сказать, в руках судьбы, все в руках фатума, нет никакой цели, никакого предназначения. Историк занимается тем, что он бесстрастно описывает то, что происходит. А вопрос о том, есть ли какой-то смысл, он совершенно не имеет никакого места в этой картине мира. Бессмысленно задавать его. О каком смысле можно говорить, если все, так сказать, в руках слепых сил, которые управляют всем? И, конечно, радикально противоречит этому еврейское понимание, что у нас есть определенное направление. Мы с вами идем к тому, что называется геула, освобождение, приход Машеха. И история развивается как диалог между Богом и еврейским народом. И поэтому мы не обвиняем вавилонян в том, что они разрушили храм. Мы говорим, что храм разрушили грехи еврейского народа. Мы не обвиняем римлян в том, что они разрушили второй храм. Мы говорим, опять же, напрасная ненависть. Наши внутренние проблемы разрушили храм, потому что здание-то они, может быть, разрушили, но внутреннее измерение, вот этот диалог, который должен происходить постоянно между нами и Всевышним, если он ослаб, если в нем нет большой потребности, если люди заняты другими делами, очевидно, что это является причиной знания, это является причиной всех наших проблем. Так мы смотрим на историю. И вот здесь появляется очень интересная идея в Талмуде, достаточно радикальная идея. А почему вообще антисемитизм такой сильный в мире? И, казалось бы, сейчас вот прогрессивное человечество, 21 век, либерализм на дворе, мы видим, что антисемитизм характерен для очень разных людей, людей интеллигентных и не очень, левых и правых, мусульман и нерелигиозных людей, кого угодно абсолютно. Да, он бывает очень разным. В свое время был христианский антисемитизм, который православная церковь во многом практикует и по сегодняшний день. Есть антисемитизм нацистов, есть антисемитизм людей, которые просто завидуют евреям по разным причинам. Антисемитизм может быть абсолютно чем угодно, и непонятно, откуда, так сказать, ноги растут и чем вообще он вызван. Талмуд говорит парадоксальную мысль. Посмотрите, пятый источник. В общем, мудрецы Талмуда приписывают антисемитизм и ненависть, которая зарождается во многом Синайскому откровению. Тот факт, что евреи получают Тору на горе Синай, Рав Хисда и Рава, сын Равуны, вместе говорят, почему эта гора называется Синай? Потому что с этой горы спустилась ненависть народов мира. Спустилась ненависть народов мира. На самом деле, там можно по-разному проинтерпретировать это, я сейчас не буду вдаваться в детали, но одно из достаточно простых пониманий того, что здесь написано в трактате Шаббат, это 89-й Дав, 89 Алеф, в трактате Шаббат написана во многом парадоксальная идея, и здесь немножко игра слов. Сина на иврите. Сина и сина — это похожие слова, хотя пишутся они по-разному. Сина пишется через син, через самых. Такая игра слов она свойственна мудрецам. Но мудрецы здесь, в общем, не просто с нами играют. Они хотят нам сказать что-то достаточно глубокое. Они, видимо, хотят нам сказать именно то, что в каком-то смысле, как сами антисемиты, тот же Гитлер, который, видимо, осознавал, если прочитать, что он пишет в «Майн кампф», можно понять, что Гитлер, видимо, неплохо осознавал ту особую роль, которую еврейский народ играет в истории. Так и евреи, которые отказываются от своей миссии еврейской, в общем, очень хорошо понимают, есть что-то, что действительно делает еврейский народ уникальным, и это что-то связано не с кровью евреев, они ничуть не лучше других людей, не с тем, что они умные, не с тем, что они даже гонимые, а связано с единственной вещью, с тем, что у них есть определенная миссия. И эту миссию они получают на горе Синай. Поэтому Синай порождает сина, порождает ненависть. Ненависть здесь как результат того, что они получили, а мы нет. И мы, кстати, видим большое количество мидрашей, которые об этом говорит. И это появляется у нас в трактате Сука, когда в будущем, когда раскроется смысл всего, как устроено, что устроено в этом мире, народы мира придут ко Всевышнему и скажут, мы тоже хотим, у нас не было шанса, дай нам этот шанс. Во всяком случае, есть понимание того, что Тора изначально, вообще говоря, была предназначена не только еврейскому народу. Еще очень интересное понимание, и если посмотреть, что говорит Раши на это место Талмуда, то можно сделать вывод, что ненависть спустилась в этот мир. Это не ненависть народов мира по отношению к евреям, а это ненависть Всевышнего по отношению к народу мира. Так можно понять из Раши, в чем эта ненависть, но как может отец, который любит все человечество, ненавидеть своих детей. Конечно, это не ненависть в таком понимании, как мы это обычно понимаем, речь идет о том, что они отказались принять этот дар. И это известный мидраш о том, что Тора была предложена другим народам. То есть понимание того, что, вообще говоря, Тора — это не просто набор каких-то запретов, обязательств, установлений, которые дан только евреям. А Тора предполагает собой закон, который, в общем-то, должен быть дан всему человечеству. Но он не может быть дан насильственно, да, может быть только добровольно, когда люди будут к этому готовы. И поэтому на горе Синай евреи должны были, каждый из них должен был сказать на себе нишма, это то, что произошло. Так вообще из всей этой истории очень интересного диалога можно сделать вывод, что если бы не было бы согласия со стороны евреев, не было бы и дарования Торы. То есть смотрите, что дальше происходит у нас. Еврейский народ, если мы так на это смотрим, получается, получает на самом деле подарок антисемитизм. Правда? Вместе с дарованием Тора. Получает подарок антисемитизм. Получает подарок достаточно непростой набор обязательств, которые он должен на протяжении истории нести. То есть, вообще говоря, у нас с вами, ты хочешь получить какой-то определенный апгрейд, как на работе, да? Хочешь, так сказать, больше возможностей, значит, у тебя намного больше обязательств. И здесь обязательства у еврейского народа становятся намного больше. И, конечно, на протяжении истории это становится очень сложно.
Вообще-то за авторство полагается royalties.
Ну, это то, что я говорю, в современном мире немножко по-другому. А поэтому, если мы с вами посмотрим дальше, можно говорить о том, что это колоссальный челлендж, сама идея избрания является челлендж, является вызовом. Не только по отношению к человечеству, потому что принять эту идею в современном либеральном мире, в современном мире, где все говорят о равенстве, очень сложно, но также сложно принять идею самим евреям. По чисто практическим причинам, потому что это возлагает на нас большие обязательства и ответственность. А в чем, собственно, идея? Для чего это избрание? И вот здесь, если мы с вами сейчас прочитаем, что написано в Ишаяу, шестой источник, посмотрите. Если мы с вами прочитаем, что написано в пророке Исаии, мы с вами увидим, что на самом деле речь идет не столько о евреях, как о народе, который должен сохраниться любой ценой, не очень понятно ради чего и для чего, потому что Тора многократно повторяет, что еврейский народ не будет уничтожен, несмотря на все грехи там, и так далее. Но вот здесь нам открывают глаза Всевышний устами пророка Исаии на цель. Шестой источник, посмотрите. «Я Всевышний, я воззвал тебе праведностью, укрепил твою руку, создал тебя, заключил с тобой своими людьми завет, чтобы быть...» Это знаменитая фраза «Орла Гоим», «чтобы быть светочем среди народов». То есть, вообще говоря, все это тебе дано для того, чтобы ты был светочем среди народов. Чтобы открыть глаза слепых, вывести узников из темницы. И дальше очень подробно описывается, как Всевышний все это будет делать. И делать он это будет руками еврейского народа во многом. То есть мы, наша миссия быть учителями, наша миссия быть служителями. Мы должны себя готовить к этой миссии, когда время придет. И пойте, 10-й пасук, новую песню Всевышнему от края земли до края. Дальше то, что написано... Нет, субботний там немножко из другого места, не из этого пасука, есть похожий пасук в Тейлин. Но дальше, если посмотреть эту главу Исаии, это 42-я глава. 42-я глава Исаии. Там на самом деле можно увидеть, что Всевышний описывает, в общем-то, уже мессианскую эпоху. И мы видим, что это время, когда все зло, все то, что мы воспринимаем как зло, из мира исчезает. И еврейский народ несет здесь очень важную роль. Он должен быть во многом руководителем вот этого проекта обновления человечества. Очень интересно в этом контексте посмотреть на тот проект, который у нас есть с вами сегодня, Государство Израиль. Потому что Государство Израиль, конечно, уникальный проект, уникальный по многим причинам, и, возможно, то, что скажу я сейчас сегодня, станет понятно, почему есть, с одной стороны, у нас такие ярые противники этого проекта среди религиозных людей, антисионисты. Может быть, то, что сейчас я объясню, станет, так сказать, это станет понятным. И, с другой стороны, почему все-таки этот проект сам по себе настолько важный. Идея Герцеля, которого, в общем, можно назвать родоначальником практического сионизма, политического сионизма, идея Герцеля была следующей. Герцель, как вы знаете, был ассимилированным евреем, который, в общем, изначально думал, что еврейский вопрос можно решить ассимиляцией. Он был очень сильно разочарован, получил колоссальную пощечину на деле Дрейфуса. Когда он увидел, что абсолютно светский французский еврей, все равно, так сказать, против него ополчилось французское общество, антисемитизм всплыл, несмотря на то, что Дрейфус уж был настолько французом, что уж и патриотом Франции и так далее, да, что уж дальше некуда. И тогда, в общем, Герцель, который там корреспондент Венской газеты на этом процессе, который освещает его, который видит все, что происходит очень хорошо, Герцель переосмысливает свою позицию. Герцель понимает, что массовое крещение, переход в христианство, ассимиляция ничего не изменит. Никуда не уйдешь от своего еврейства. Тогда что нужно делать? Тогда он приходит к другой совершенно гениальной идее. Он говорит, проблема в том, что мы отличаемся от всех остальных народов. Проблема в том, что мы бездомные. У нас нет своего дома. Когда у нас появится наш дом, проблема антисемитизма решится. Она исчезнет. Тут, конечно, с религиозной точки зрения есть колоссальная проблема, потому что идея о том, что мы будем как все народы мира, она, в общем, конечно же, идея с еврейской точки зрения неправильная. У нас был целый ряд примеров истории, когда мы пытались стать как все народы мира, у нас никогда ничего хорошего из этого не получалось. При этом понятно, что идея Герцеля дать евреям государство изначально, Герцель даже совершенно не обязательно настаивает на том, что это должна быть земля Израиля. Герцель абсолютно светский еврей, он готов принять план Уганды, но, как мы знаем, именно русские сионисты говорят о том, что нет, нас не устраивает какая-то там Уганда. Наши дедушки и бабушки молились, они-то сами уже не молятся, но дедушки и бабушки или отцы и матери молились о Сионе, об Иерусалиме, о земле Израиля. И план Уганды проваливается. Герцель умирает, в общем-то, так, казалось бы, не реализовав свою мечту, но Герцель, не случайно Рав Кук, первый главный раввин британской мандатной Палестины, скажет, что Герцль обладал пророческим духом. Ему приписывают следующие слова, он сказал в 898 году, что сейчас моя идея кажется совершенным прожектом, совершенной мечтой. И тот же Ротшильд, и многие евреи считали его прожектором, непрактичным человеком, какие-то непонятные идеи у него в голове. Но через 50 лет она станет реальностью. Ну, был он пророком или нет, я не знаю, но ровно через 50 лет государство Израиль было создано. Но посмотрите, в чем парадокс. Казалось бы, вот она, создание национального очага. И Британия, руководимая, кстати говоря, не столько даже своими геополитическими интересами, сколько тем самым христианским сионизмом, то есть, в общем-то, основанным на вот этом же самом понимании того, что еврейский народ должен получить свою землю обетованную, и это речь Бальфура в британском парламенте, где именно об этом он говорит, это то, что Британия должна сделать, и христианство должно сделать для еврейского народа, и в этом, в общем-то, основная идея, основной нарратив Бальфурской декларации, и в итоге эта декларация становится преамбулой. Преамбулой мандата, который получает Британия от Лиги наций на управление землей Израиля. И в итоге из этого появляется независимое государство Израиль в 1948 году после голосования в ООН, которое было, как мы знаем, очень непростым, но в итоге прошло в нашу пользу. Наверное, во многом, опять же, благодаря, так нельзя говорить, может быть, благодаря, но, так сказать, в контексте того, что происходило, очень много вины было у европейских народов за 6 миллионов погибших евреев, и поэтому европейские страны, западная цивилизация в целом проголосовала за создание государства Израиль, приняли план раздела Палестины. Израиль был создан в 1948 году. Религиозные многие, не все, и даже не большинство. Сегодня многие думают, что, так сказать, харидимное еврейство в свое время не приняло. Так сказать. Это не совсем так. Очень большое количество религиозных, ультрарелигиозных, самых что есть харидимных евреев увидели в этом знак Всевышнего, что начинается эпоха мессианская, начинается время исполнения пророчеств, о которых мы с вами читаем в Танахе. Но были и те, кто сказал, эти люди затеяли что-то, что, в общем-то, они Всевышнего абсолютно не включили в эту картину. Здесь есть идея стать как все народы мира. Теперь посмотрите, что происходит на самом деле. С материальной и физической точки зрения этот проект абсолютно и безусловно успешный. Здесь нет ни малейших сомнений в этом. Но изначально Герцль пытался решить проблему антисемитизма. Что происходит? Вот она шутка, парадокс истории. Вместо одного антисемитизма появляется еще новый бренд. Он называется антисионизм. Израиль, который должен был войти и влиться, так сказать, в семью народов и стать такой же страной, как и все остальные страны. Почему-то законы, которые распространяются на все остальные страны, на Израиль не распространяются. Если творится геноцид где-нибудь в Руанде или где-нибудь в Уганде, или погибают тысячи христиан в Индонезии, об этом никто не знает. Достаточно одному палестинскому ребенку умереть от случайной пули израильского солдата, об этом сообщают всюду, во всех новостях. То есть какой-то совершенно диспропорциональный интерес, который понятен, опять же, только в контексте того, о чем мы с вами говорим, что у нас особое совершенно место в истории. К нам особые совершенно обязательства, и поэтому Израиль не может быть такой же страной, как все остальные страны. Как бы мы ни пытались, выражаясь языком Переса в своем, создать Швейцарию на Ближнем Востоке, но, во-первых, соседи у нас не совсем такие же, как у Швейцарии. Да? А во-вторых, и самое главное, это совершенно не входит, похоже, в планы Всевышнего, чтобы мы просто были Швейцарией. То есть тихой, спокойной такой, полусонной страной, где есть материальное благополучие, где коровы спокойно пасутся на лугах, и все идут мерно в темпе швейцарских часов и кушают замечательный швейцарский шоколад. Вот не получается так. Мы немножко, так сказать, на нас у Всевышнего немножко другие планы. Но в этом, конечно же, есть и колоссальный плюс, потому что это будет нас постоянно подстегивать к пониманию того, что первый этап, реализованный сегодня, материального благополучия, создания, так сказать, безопасного места, очага, которым действительно дальше можно будет реализовать второй этап, уже духовное строительство, создание того, о чем говорят пророчество, из Сиона придет Тора, слово Всевышнего из Иерусалима. От этого, похоже, нам никуда не уйти. Израиль не может просто быть придатком Соединенных Штатов или западной демократии где-то там в пустыне среди арабов и нести, так сказать, свет западной цивилизации, свет, который Израиль должен нести. Этот свет намного более глубокий, чем те внешние идеи, которые западная цивилизация во многом взяла, опять же, у нас. И поэтому Наше предназначение, это восьмой пункт, мы здесь с вами заканчиваем, предназначение еврейского народа будет реализовано только если мы с вами по-настоящему внимательно прочитаем, о чем написано в Танахе, прежде всего пророка Йешаяу, конечно, но и во многих других местах. И вот мы с вами сейчас закончим Йешаяу, это наш последний источник, это 49 глава пророка Йешаяу, который, в общем, дает ответ на вопрос о том, почему избрание не является, идея избрания еврейского народа, не является ничем вообще похожим на любую идею того, что есть какая-то национальная исключительность. Мы очень часто говорим о том, что Тора, в Торе, конечно, есть еврейский национализм. Еврейский народ выделяется как особый народ, земля Израиля – это особое место. Но еврейский национализм принципиально отличается, например, от национализма французского. Французский национализм является одновременно и средством, и целью. Нет никакой другой цели, кроме того, что Франция превыше всего, или Германия превыше всего. Я не хотел приводить пример Германии, потому что это вызывает не совсем здоровую у нас сегодня коннотацию, да? Но национализм любой страны, русский, там сказать, какой-нибудь, да, славянофильство там, или идея о том, что Москва это Третий Рим, все вот эти идеи. Китай, который считает себя срединной землей, да? И огромное количество примеров у нас есть. Там это является средством и целью. А здесь посмотрите, что происходит. Цель-то на самом деле быть светочем народов мира. И поэтому еврейский народ выделяется именно для того, чтобы не потерять то, что в него заложено, и реализовать предназначение для всего мира, для всего человечества. Поэтому еврейский национализм является средством для достижения универсализма во многом. Идея о том, что все человечество через еврейский народ должно прийти к Творцу. Так что написано в Йешаяу. «Ты мой слуга, Израиль, которым я горжусь», говорит Всевышний. Можно гордиться тем, кто, несмотря на все эти тысячелетия гонений, изгнания, погромы, инквизиции, продолжает, в основной массе все-таки продолжает нести эту довольно непростую ношу избрания. Достаточно непростая ноша, на самом деле, подумать. И что написано здесь в конце, я пропускаю здесь несколько псуки, вы можете прочитать сами и посмотреть, это очень важно, я рекомендую, чтобы вы посмотрели это. И мы закончим последним здесь псуком, шестой псук. 49 главе Йешаяу. И сказал Всевышний, это говорит пророку, да, установить колено Израиля, колено Иакова, и привести обратно еврейский народ, то есть откуда это обратно привести? Из изгнания, конечно же, да, вернуть еврейский народ из изгнания. И сделаю я его снова, как написано здесь, светочем народов, чтобы мое избавление пришло во все концы земли. То есть избавление еврейского народа, возвращение еврейского народа из галута, возможность того, что еврейский народ снова расправит крылья и станет свободным на своей собственной земле, имеет своей целью, в общем, избавление всего человечества. И это, кстати говоря, объясняет, почему у евреев такая вот колоссальная, вот мессианская, да, вот эта вот искра. Мы видим много проявлений этого, все революции, всевозможные движения, будь то какие-нибудь левые или правые, неважно, которые заряжены вот этой идеей сделать мир лучше, мы обязательно найдем там евреев. Обязательно евреев там найдем. Единственная проблема, наверное, состоит в том, что вот этой нашей еврейской идее обязательно необходим самый важный витамин. Витамин G. Да? Без Всевышнего, без присутствия Всевышнего, эта идея, она, как вы видели на примере коммунизма и многих других, совершенно обречена на провал. Поэтому я хочу всем нам пожелать, чтобы мы этот витамин регулярно принимали в виде уроков Торы, соблюдения заповедей и так далее. Да? Без витамина у нас все очень плохо происходит. А наступает витаминоз, и нам необходимо, так сказать, себя укреплять, особенно сейчас перед праздником Торы. И чтобы этот праздник дарования Торы мы действительно с вами подумали, немножко вспомнили об этом замечательном завете, который у нас есть со Всевышним. И что в данном случае можно сказать по-французски «noblesse oblige» – «благородство обязывает». Благородство обязывает. Очень хорошее выражение. То, что мы с вами, народ священников, говорит о том, что есть паства, к которому мы должны будем обратиться, это означает, что мы должны очень-очень много учиться. Очень-очень много учиться, прежде всего для себя, для своих детей, для своих друзей, но в конечном итоге и для всего человечества, потому что время уже наступает. Посмотрите на тот этап, в котором сегодня находится человечество, в общем, достаточно глубокий кризис, и посмотрите на ту роль, которую Израиль должен сыграть. Израиль должен сыграть очень-очень важную роль в этом процессе. Мне хочется всем нам пожелать, чтобы у нас был замечательный праздник дарования Торы. Спасибо.
Спасибо.
Значит, я хочу...